Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может не только писать комментарии под нашими трансляциями, которые мы ведем в Facebook и YouTube. Напомню, что не только комментарии нужно писать, нужно ставить лайки или дизлайки. Если вам не нравится, мы рады любой вашей оценке и всегда рады общаться с вами в нашем эфире. Вы можете дозвониться к нам 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатно с территории Крымского полуострова. Ждем ваших звонков. Анонимность в случае необходимости мы вам тоже обеспечим. Просто предупредите нашего редактора, что вы не хотите называть своего имени. Мы поможем сделать так, чтобы ваш голос гарантированно был услышан в Крыму. Итак, о чем поговорим мы ближайшие полчаса? Поговорим мы на тему, которую предлагают нам наши читатели, зрители и слушатели. Вот в редакцию «Крым Реалии» обращается наша аудитория, которая взволнована планами подконтрольных России властей Крыма закрыть тоннель под взлетно-посадочной полосой аэропорта Симферополь. Сейчас этим тоннелем активно пользуются жители сел Родниковое, Курганное, Новый мир. Это те села, которые находятся непосредственно рядом с ним. Через этот тоннель идет транспорт на Школьное. До завершения строительства новой транспортной развязки это самый короткий и быстрый путь из Симферополя в Евпаторию. Вот еще более года назад крымские средства массовой информации сообщали, что в рамках строительства автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный и транспортной развязки у аэропорта Симферополь запланировано закрытие тоннелей в селе Родниковом Симферопольского района. Тогда средства массовой информации цитировали заместителя министра транспорта Крыма, подконтрольного России, Андрея Ксензова. Он говорил о том, что разработана схема в связи со строительством автодороги не только Симферополь-Евпатория-Мирный, но и транспортной развязки у самого аэропорта Симферополь. Тоннель этот будет закрываться, будет построена обводная дорога, которая позволит жителям села Родниковое выезжать на центральные дороги. Тогда пояснял заместитель министра. Но вот уже прошло более года, планы по закрытию этих тоннелей становятся все более осязаемыми. Корреспонденты телепроекта «Крым Реалии» съездили в Родниковое через вот этот тоннель, замерили, сколько сейчас составляет путь и время пути от Симферопольского ЖД вокзала до Родникового через тоннель и в объезд этого тоннеля. Мы об этом поговорим чуть позже в нашем эфире, но давайте послушаем, что же сказали жители Родникового в таком блиц-опросе корреспондентам телепроекта «Крым Реалии».
Столько уже посылали, столько писали, чтобы тоннель не закрывали, но к этому мнению, по-моему, не прислушивались.
Плохо, потому что объезжать на работу неудобно.
Негативно. Потому что неудобно будет добираться, это будет занимать больше времени.
Все против, все. Разговаривали, собирали собрание несколько раз, ну что ж, делаешь. Раз так решили, значит, так оно и будет.
Я отношусь положительно. Что задумано высшими начальствами, то и должно избыться. А при чем мы здесь, правильно?
А как будете добираться теперь до Симферополя, вот когда закроют этот
транспорт? До Симферополя будем самолет заказывать.
Ну вот, это то, что говорят местные жители, которые, ну, судя по их ответам, да, не так недовольны, да, теми планами, которые имеет крымская власть на вот этот тоннель. Напоминаю, что его собираются закрыть. И с нами на связи местный житель, активист Нури Бейтулаев. Нури, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о ситуации, что на данный момент известно. Ну, мы знаем, что как минимум год назад в средствах массовой информации уже появлялись сообщения о том, что крымские чиновники намерены закрыть вот этот тоннель. После этого, насколько я понимаю, прошел сход жителей Родниковского сельского поселения Симферопольского района вот как раз-таки по вопросу планируемого закрытия тоннеля под взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой международного аэропорта Симферополь. Вот давайте начнем вот с этого момента. Я так понимаю, что вот этот сход, это стало реакцией жителей на то, что они узнали о существовании таких планов, что этот тоннель собираются закрыть. Давайте вот вернемся, наверное, к этому моменту. Что тогда местные жители сказали представителям власти?
Они сказали нет. Причем они сказали это очень жестко, и очень дружно.
Это было, я вот уточню, это было 30 сентября 2019 года, и на этом собрании жителей присутствовали порядка 250 человек из Родниковского сельского поселения.
Больше, да.
Давайте... Да, говорите.
Но собрание, этот сход граждан, он был по инициативе властей, ну, республиканских и районных властей. И цель этого собрания была не обсудить, на самом деле, была не обсудить с гражданами этот вопрос, не спросить их мнение, а цель была довести до граждан, что власти планируют тоннель закрыть, и тогда закроют, когда построят объездную дорогу. И они принесли там схемы, различные варианты объезда. Вот вы сможете себе добираться вот такими окольными путями или такими окольными путями. И народ должен был это услышать, переболеть и в конце концов потихонечку свыкнуться с этой мыслью. Вот истинная цель была этого собрания.
Но на этом собрании обещали, что в случае закрытия туннеля будет построен какой-то обходной путь, да, будет выход у жителей Родникового, в частности, к центральным автотрассам. Было ли что-то сделано в этом направлении вообще за прошедший год?
В этом направлении и делается. Они действительно строят обходную трассу вокруг аэропорта. Это строится, будет... Она начинается в районе Гресса и выходит к поселку Школьное. Она строится, да. Но дело в том, что невозможно это село закрыть так, чтобы с него ни с какой стороны подъехать было нельзя.
То есть они сказали, насколько удобно вот... Насколько удобна та конфигурация проезда, которую сейчас предлагают вот власти, да, которая останется, получается, вот, насколько удобна та дорога, которая останется после закрытия тоннеля?
Для жителей Родникового она крайне неудобна. Она крайне неудобна. Тому пути, который сейчас есть, это тоннель, альтернативы нет и быть не может. Ну, разве вот что один из ваших респондентов сказал, что там по воздуху добираться, да, съездил. Ну, такой только вариант остается. А с другой точки зрения, и это на том сходе граждан было подчеркнуто, вот то, что они сейчас строят эту трассу объездную, да, вокруг аэропорта, она разгрузит дорогу, безусловно. Потому что те люди, которые будут ехать со стороны Симферополя, они смогут сами выбрать, какая дорога им удобнее. Если вам нужно, предположим, доехать до САК, до Орехова, там, Евпатории и прочее, вы, может быть, и поедете по этой новой трассе, потому что она будет широкая, она будет удобная, будет немножко дальше. Ну, за счет ее качеств вам будет удобнее ехать именно по ней. Понимаете? По ней, и на том собрании было сказано, по ней можно будет направить и весь грузовой поток, ну, поток грузовых автомобилей, чтобы разгрузить тот же тоннель, чтобы разгрузить ту же трассу Евпатория-Симферополь. В этом есть...
Здесь вот... Да, в этой всей истории остается непонятным, наверное, главный момент, чем этот тоннель так не нравится российским чиновникам в Крыму. Объясняли ли на сходе местных жителей, почему его нужно закрывать?
Объяснили, да. Тот же Ксенцов сказал, вопрос такой прозвучал, да. Он сказал, что проведены были обследования, и... Этот вопрос создает угрозу транспортной безопасности. Я из других источников, еще до этого собрания, задолго до него, еще где-то в 2014 году, я уже слышал такое мнение, что после того, как в Крым пришла Россия, естественно, изучалась его инфраструктура Крыма, выявлялись слабые места, выявлялись там хорошие моменты. И одним из, ну я так уж уже, ну условно говорю, что одним из старлеев было обнаружено, что под взлетной полосой проходит тоннель, понимаете? И по И под ней свободно ездят самые всякие разные люди, в том числе и террористы. И вот если этот террорист, проезжая на своих «Жигулях», выбросит из окна лимонку, она взорвется, тоннель рухнет, а в эту яму самолет упадет. Понимаете, насколько это страшно? Вот он обнаружил такой изъян. Этот изъян, об этом было доложено по команде, то есть непосредственному начальнику, тот своему начальнику и так далее. И все это дело утвердили, что да, вот здесь очень-очень опасный момент, который нельзя ни в коем случае допустить. Но как говорят, что правая рука не знает, что делает левая. Здесь в Крыму решили, что это допустить нельзя, что это надо обязательно закрыть, устранить. А если устранить, то вообще транспортное сообщение будет чрезвычайно тяжелым. И поэтому надо строить объездную дорогу. То есть вот мы построим дорогу, тоннель закроем, и будет безопасность стопроцентная. Вот такая вот величайшая глупость. Я другим словом это назвать не могу. И она начала в жизнь превращаться. Но, к большому сожалению, я тогда и на собрании сказал, это конченые дилетанты. Ну, обезличенные, я не знаю, кто там, Петров, Сидоров, Иванов, дело не в этом же. Они не знают характеристику этой полосы. Она была построена в 83-м году еще.
Она строила... Я вот еще хотел о чем узнать. Вот в этом протоколе, да, который был составлен по итогам этого собрания жителей местных, были, значит, вот такие просьбы выдвинуты жителями Родниковского поселения. Да, вопрос закрытия тоннеля под взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой Международного аэропорта Симферополь после строительства и ввода в эксплуатацию объездной дороги из повестки дня органов власти, в том числе и федеральных, полностью исключить и к его рассмотрению больше не возвращаться. Вот это такое мнение тех жителей Родникова, которые присутствовали на этом собрании. По вашей информации, по вашим наблюдениям, насколько сейчас вплотную подошли власти к тому, чтобы закрывать этот тоннель, и когда это может случиться?
Они, этот протокол был направлен во все уровни крымской власти. Ну, за пределы Крыма он не направлялся, потому что, ну, как бы считали, что в этом нет необходимости, да? Ну, на тот момент так считали. А все органы власти. Все органы власти замолчали эту проблему. Совет министров Крыма переправил это в Министерство транспорта. Районная власть ответила, что... Это не мы такие вопросы не решаем, и типа это не наша компетенция, да? Абсурд, абсурд. У него в районе творятся такие вещи, он говорит, это не моя компетенция, да? Вот. А Министерство транспорта заняло позицию молчания. Вместо того, чтобы по российскому закону ответить в течение месяца, там, почти 2 месяца ждали ответа, потом начали писать в прокуратуру, что он молчит, что и так далее. То есть затягивали этот процесс как только можно. Но... В конце концов, добились они ответа, что мы рассмотрение к этому вопросу мы вернемся тогда, когда запустим в эксплуатацию строящуюся дорогу. То есть они не сказали нет. Они не сказали.
Благодарю. Да, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Нури Битуллаев, крымский активист, местный житель. Говорили мы и продолжаем разговор о планах российских властей Крыма закрыть тоннель возле села Родниковое, которое проходит под взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой, как я уже говорил, Симферопольского аэропорта. Достаточно известный объект. Многие из наших слушателей, которым доводилось ехать из Симферополя в Евпаторию через этот тоннель, возможно, даже могли попасть на тот момент, когда, да, при проезде через тоннель, на него еще заходит в этот момент, на посадку самолет, конечно же, необычная картинка, и вот ее, по всей вероятности, можно будет скоро в Крыму не застать. Мы продолжаем разговор. С нами на связи Дмитрий Беспалов, украинский эксперт по транспорту, по транспортному планированию. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов об этом сооружении, да, которое крымчане называют тоннелем под взлетно-посадочной полосой Симферопольского аэропорта. Насколько это сооружение, возможно, является уникальным, да, необычным для постсоветского пространства? И действительно ли оно может нести в себе какую-то террористическую угрозу?
Действительно, я думаю, что можно назвать его уникальным, потому что привести примеры какие-то в Украине подобных объектов я сходу так точно не могу. Это достаточно уникальный пример в этом смысле. А угрозу терроризма, террористическую угрозу, на самом деле может нести любой инфраструктурный объект и любой туннель, и любая развязка, и любой аэропорт, например. То есть сама по себе террористическая угроза как оправдание что-то делать или не делать, ну, она явно не первична в этом вопросе.
Угу. А по вашему мнению, есть ли в этой ситуации какое-то объяснение, почему тогда, ну, если каждый транспортный инфраструктурный объект теоретически может нести в себе какую-то опасность, да, теракта, то какова реальная причина того, что российские власти в Крыму решили отказаться от этого тоннеля?
Я, готовясь к эфиру, пробовал найти реальный ответ, что же там происходит и почему все-таки его закрывают. Я немножко поискал по прессе, что пишут об этом, и главное, что обсуждают люди в комментариях. Вот не столько интересна сама статья журналистская, сколько обсуждение потом там, где это есть, там где-то доступно. И, честно говоря, ответа я пока не нашел. Но для меня вот пока что очевидный ответ, что террористическая угроза – это явно не первопричина. То есть это точно не то, что является первичным в данном вопросе, потому что вы правы, исходя из такого оправдания, можно закрыть любой особенно уникальный объект. То есть если у вас есть уникальный инженерный объект, то все можно закрывать, потому что там может быть террористическая угроза, и там могут погибнуть люди. Стадионы те вообще просто открывать, например, не стоит, потому что тоже есть весь этот комплекс угроз. Возможно, вот, ну, предположу, как это иногда бывает. У нас, например, иногда инженерные объекты или закрывают, или изменяют в угоду каким-то земельным вопросам. Может быть, я как идея, которая просто пришла в голову, что, возможно, вот этой дорогой объездной, которую будут создавать для жителей поселка, необходимо подпитать чью-то землю, чьи-то земельные участки. А туннель, соответственно, или прокол этот, он мешает в реализации такого плана, потому что он имеет более прямую связь. Может быть, вот так вот. Но причине надо разбираться, и мне кажется, она вот еще в дискуссиях и в прессе не найдена.
И что выгоднее экономически? Даже если, да, предположить, что какие-то сложности возникают с эксплуатацией, например, этого инфраструктурного сооружения, да, которое является, по сути, проколом в той возвышенности, по которой проходит взлетно-посадочная полоса. Вот что будет дешевле? Обслуживание, может быть, ремонт или восстановление этого прокола, либо строительство какого-то обводного участка пути?
Ну, это чисто экономическая, чисто математическая задачка. И если бы это было основное объяснение, то есть были бы расчеты, которые бы показали открыто и сказали, что, смотрите, восстанавливать и эксплуатировать на 20 лет, например, дальше это сооружение стоит гораздо дороже, чем построить обходное, какое-то обходное линейное сооружение, дорогу, то тогда все было бы понятно, что мы заботимся о благе большинства, как вот пишут в комментариях, почему меньшинство в поселке диктует, что делать большинству. Не должно меньшинство диктовать большинству, естественно, но тогда необходимо показать было бы эти расчеты и не ссылаться просто на террористическую угрозу. И все было бы ясно для меня, например. Но, видимо, либо таких расчетов нет, либо они показывают другую динамику, раз они недоступны к тому, чтобы их показали всем людям.
Дмитрий, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Беспалов, украинский эксперт по транспортному планированию. И я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Во-первых, вы можете оставлять в комментариях ваше мнение относительно тех вопросов, которые мы обсуждаем в нашем эфире. И также я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для наших слушателей с территории Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Я приглашаю вас принимать участие в нашем эфире хотя бы потому, что, как вот уточнял один из наших собеседников, уже по завершении эфира, забыл он об этом сказать и обратить на это внимание, мы передаем его сообщение о том, что вот эта проблема, да, вот эта тема ликвидации тоннеля возле Родникового, это проблема не только жителей самого Родникового или других сел, будь то Школьное или Курганное, которые находятся рядом. Да, это вопрос логистический для жителей всего Крымского полуострова, для тех, кто ездит из Симферополя в Евпаторию. Вот это он просил передать. С удовольствием передаем и напоминаем, что каждый из вас может дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Если вы считаете, что эта тема важна, если вы против закрытия, ликвидации этого тоннеля и предложения какого-то объездного участка дороги вместо него, вы можете дозвониться. Если вы за это решение, если вы его поддерживаете и можете аргументировать, тоже будем рады вас слышать в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Продолжим беседу буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Ну что же, продолжаем мы эфир. Говорим мы о тоннеле в селе Родниковом, который проходит под взлетно-посадочной полосой Симферопольского аэропорта. Известен тоннель, известен он в Крыму прежде всего как тоннель по пути на Евпаторию. Ну, во всяком случае, я его так помню. Для местных жителей его значимость, конечно же, выше в разы, потому что это прямое сообщение с Симферополем. И в случае закрытия этого тоннеля путь до Симферополя вырастает. Причем очень сильно. Вот наши коллеги из телепроекта «Крым Реалии» уже исследовали эту тему и даже замерили, да, сколько сейчас составляет путь из Симферополя в Родниковое через этот тоннель и какова же длина этого пути и время в пути, если ехать в объезд. С нами на связи Игорь Токарь, журналист телепроекта «Крым Реалии». Игорь, я приветствую тебя в нашем эфире. Расскажи немного об этом. Да, насколько неудобным станет проезд из Родникового в Симферополь после закрытия вот этого тоннеля? К чему, что показали ваши замеры?
Ну, смотрите, мы провели эксперимент. Он, скажем так, не до конца объективен по той простой причине, что мы не проводили его во время часа пик, скажем так. То есть это было время, когда было наименее большое скопление машин, и тем не менее разница составила у нас 14 километров. Это кратчайший путь, это разница между наикратчайшим путем, когда ехать через туннель, и кратчайшим путем, чтобы объехать этот туннель и попасть в Симферополь к железнодорожному вокзалу. Так вот, разница составила вроде небольшая, 14 километров, и во времени это у нас заняло всего-навсего на 6 минут. Но мы общались с жителями Родникова, они знают о этой дороге, и все как один говорят, на самом деле нам очень повезло, потому что во время пик эта разница может составлять от часа до полтора. Потому что окружная дорога, по которой, по сути, вы объезжаете этот туннель, она накапливает в себе автомобили со всех окружающих сел и транзит. И там получается огромная пробка. И из-за этого люди, которые раньше могли там буквально там 25 минут, да, там с Родникова к железнодорожному вокзалу доехать, то есть попасть на работу буквально за полчаса, из-за закрытия тоннеля им придется ехать как минимум час, а то и полтора.
Я перед тем, как начать беседу с вами, я цитировал протокол собрания жителей Ратниковского поселения и других сел, которые пользуются, да, вот этим тоннелем. И 250 человек год назад пришли и сказали, что они против закрытия этого тоннеля, против того варианта, который предлагает местная власть, и предлагают этот вопрос не рассматривать больше никогда. Вот в то время, пока вы работали над этой темой, сложилось ли какое-то понятие, да, существует ли по факту протест? Вот эти вот люди, которые против, они как-то выражают еще свое мнение против этого проекта? Потому что мы видим, что по аналогии, например, с аэропортом Заводское, где люди также, много людей, которые против закрытия этого аэропорта и его застройки, несмотря на то, что есть этот протест, чиновники продолжают свою работу и идти к цели застройки аэропорта. Здесь мы видим, что тоже это, от этой идеи крымские власти не отказываются, они продолжают ее реализацию, это какую-то, может быть, работу с общественным мнением. Вот протест против этой идеи, он заметен?
На самом деле я его не увидел. Да, мы увидели огромное количество людей, которые против, непосредственно нам писали в редакции люди, которые хотят поднять этот вопрос и которые категорически против закрытия этого тоннеля, даже называют там причину, которую им озвучили неофициально, на словах им озвучили, что тоннель на самом деле закрывает не из-за новых дорог или окружной дороги, а закрывает непосредственно из-за террористической угрозы. Так вот, люди, наши коллеги общались и непосредственно с самым Родниковым, с местными жителями, все категорически против. Но какого-то протестного движения, какого-то протестного актива, скажем так, или вообще какого-то электората, который бы мог показать общественную позицию, собрать ее каким-нибудь образом в единое целое и представить местным чиновникам и показать, что вот смотрите, вот у нас есть вот такие претензии. Этого, к сожалению, нет. Есть какие-то там поодинокие, скажем так, посты, какие-то там высказывания, но это все, очень мелко. И вот я общался с Ильей Большедворовым, это крымский активист, и он говорит, что об этой проблеме, по сути, знают лишь местные и очень узкий круг людей, которые вообще интересуются проблемами Симферополя. То есть, а пока есть проблема не имеет большого голоса, скажем так, то чиновники на нее не будут обращать внимания.
Я благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Токарь, журналист телепроекта «Крым Реалии». Напомню, что минувшие полчаса говорили мы о ситуации с тоннелем в селе Родниковом. К нам обращаются местные жители, крымчане, наши радиослушатели, читатели и телезрители обращаются в редакцию «Крым Реалии», обеспокоенные планами российских властей Крыма по ликвидации вот этого довольно-таки известного в Крыму тоннеля по пути из Симферополя на Евпаторию, да, который расположен вот рядом с селом Родниково. Он находится под взлетно-посадочной полосой Симферопольского аэропорта. Говорили мы об этом. Мы продолжаем следить за развитием этой ситуации. Мы следим за развитием всех практически тем, которые мы поднимаем в наших радиоэфирах. И в будущем наверняка будем возвращаться к этой теме, как и в новостях, да, так и в беседах с нашими экспертами. Будем следить за тем, что происходит с этим тоннелем. Вы тоже можете помочь нам в этом деле, можете присылать нам в редакцию свои наблюдения. Возможно, у вас есть мнение по этому вопросу, возможно, у вас есть какие-то фото и видео, материалы, может быть, есть документы, которые касаются этой темы. Мы всегда рады общаться с вами. Мы поможем вам опубликовать те данные, которые у вас есть. Вас гарантированно услышат в Крыму. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете нам написать на редакционную почту. Ее контакт вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Там же есть еще проще вариант. Вы можете воспользоваться формой обратной связи на сайте «Крым Реалии». так нам написать письмо еще проще с нами связаться в социальных сетях. Можете найти, например, меня в Фейсбуке, всегда рады общаться с вами. Если у вас есть какие-то темы, возможно, вы считаете, что нам стоило бы обратить на что-то происходящее в Крыму особое внимание, тоже можете прислать нам такие предложения. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926 не только во время прямого эфира, но и по его завершению. В таком случае будет работать автоответчик. Ваше сообщение останется записанным на нашем автоответчике. Мы его обязательно прослушаем и по необходимости свяжемся с вами, либо попробуем ответить на те вопросы, да, на которые вы не можете найти ответов самостоятельно. Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к обсуждению следующей темы нашего эфира.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вот, как и обещали, поговорим о коронавирусе и динамике его роста. Что может быть в это время, да, важнее, какая информация? Смертность от коронавируса, от COVID-19 упала, но больницы в Украине не безграничны. Кроватей пока не хватает, коллапса медсистемы нет, однако ситуация ежедневно ухудшается. Если украинцы не будут соблюдать элементарные правила предотвращения коронавируса, и число больных в эти сутки, динамика, превысит 10 тысяч, возможен жесткий локдаун. Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он ответил также на вопросы про тесты, реальную смертность в государстве от всех недугов, а также о возможных сроках появления в Украине вакцины против коронавируса. Для тех, кто не знает, о ком идет речь, предлагаем послушать небольшую информационную справку о Викторе Ляшко.
Віктор Ляшко закінчив медичний університет імені Богомольця, працював у Державній санітарно-епідеміологічній службі Київської області. У 2018-му повернувся на державну службу, ставши заступником гендиректора Центру громадського здоров'я. Наприкінці 2019-го Віктора Ляшка призначили заступником міністра охорони здоров'я, а вже у лютому цього року – головним санітарним лікарем України.
Одним из острых вопросов в лечении коронавируса был и остается вопрос финансовой составляющей лечения. Социальные сети периодически жалуются, в социальных сетях периодически жалуются на платные лекарства или на высокие цены, на тест методом ПЦР или ИФА в частных больницах и на отсутствие тестов в некоторых государственных. Людей беспокоит вопрос, если я попаду с COVID-19 в больницу, во сколько это обойдется? В Европе, где развита страховая медицина, сумма за лечение отличается в зависимости от тяжести пациента. Так, к примеру, лечение пациента с COVID-19, который нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, в Германии может стоить более 10 тысяч евро. В Украине же, уверяет главный санврач Виктор Ляшко, стационарное лечение в больнице покрывается государством.
Якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарню, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий ковідний пакет, на який Національна служба здоров'я України заключає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти покривають доплати лікарям 300% до заробітної плати і покривають медичні вироби і лікарські засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою. В разі, якщо щось відбувається не так, треба телефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677 і там розказати про свій випадок. Працівники Національної служби здоров'я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть цей випадок і вирішать питання.
Прогнозы борьбы с болезнью в Украине разные. К примеру, Всемирная организация охраны здоровья, ВОЗ, предрекает Украине к началу зимы уже 9 тысяч случаев заболевания COVID-19 в сутки. По данным же Киевской школы экономики, если смоделировать ситуацию с учетом нынешних тенденций, к концу 2020 года от коронавируса в Украине могут умереть более 20 тысяч человек. Давайте послушаем, как Виктор Ляшко относится к таким прогнозам.
Дивіться, прогнози є різні, і моделі сьогодні різні школи використовують різні, але зараз всі побачили, що в коронавірусної хвороби є сезонність. І в сезон грипу, грипоподібних захворювань зростання кількості хвороби буде, кількість хворих буде збільшуватися.
Влітку паузи ж не було по ковіду.
В Україні не було. В Україні те, що ми говорили, ми збили першу хвилю, розтягнули її в часі. І як такої першої хвилі в нас не було. У нас було великий діапазон часу, коли ми реєстрували випадки коронавірусних хвороб. Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія, вони мали хвилю, потім спад,
а зараз
потім
ще більшу хвилю.
Знову хвиля. Зараз дивимось, поки що летальність не йде спільно з хвилею, але подивимось через 14-15 днів.
В Україні.
2% летальність
і Україні. На сьогодні
при тому, що Україна не переглядала показники по підрахунку летальних випадків, а залишилась так, як розпочинала в
поясніть, будь ласка, що мається на увазі.
Ми говоримо про кількість випадків летальних, яких зафіксовано щодня в оперативній статистиці, тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусної хвороби. І в нас все рівно летальність сьогодні вже менше 2%. Загалом в світі летальність зменшилась з 7% до 3%. Тобто вже лікарі знайшли певні підходи до виведення з критичного стану хворих на коронавірусну хворобу.
Трошки навчилися лікувати, можна сказати,
тут
так?
Тут же ж не то, що питання навчились. Лікарі вміють, але тут треба шукати підходи. Плюс специфічна терапія ж так і не з'явилась. Тобто ми говоримо про симптоматичне. Ми витягуємо людей, враховуючи, які ускладнення може, до яких ускладнень може привести коронавірусна хвороба. Тому велика подяка лікарям, які сьогодні день і ніч рятують життя українців, а також всім лікарям світу, оскільки сьогодні проблеми, які є в Україні, вони тотожні майже для більшості країн світу.
Одним из главных предметов спекуляции в мировом информационном поле является смертность от коронавируса. К примеру, трудно посчитать количество летальных исходов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, так как кроме подконтрольных Кремлю чиновников, никто не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но если взять средние мировые цифры, то смертность в мире составляет 3%, хотя в начале пандемии цифра была 7%. В Украине сейчас 2% смертности от COVID-19. Тем не менее, главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что последствия занятости врачей ковидными больными ударят по системе здравоохранения Украины.
Не порівнюйте статистику, яка була з усіх причин з коронавірусною хворобою, і говорити про певні речі. Коронавірусна хвороба у всьому світі зменшує доступність до медичної допомоги інших людей. Ми поговоримо про планові операції, про планові госпіталізації, про ранні виявлення певних хвороб, як то інфекційних, так і інших, соматичних і онкологічних. Це система охорони здоров'я буде розгрібати досить тривалий період часу. Тому ми сьогодні повинні робити все можливе для того, щоб зменшити надходження хворих в госпіталя, щоб ті, хто потребує допомоги, отримали. Ми говорили про ургентну буде забезпечувати, але є певні планові операції, люди перебувають в очікуванні.
Важной проблемой роста заболеваемости специалисты считают так называемых коронаскептиков. Тех, кто полностью не верит в опасность COVID-19, тех, кто считает его равным обыкновенному ОРВИ, и тех, кто считает индивидуальные средства защиты малоэффективными и не носит масок, либо носит их так, что вирус без труда может проникнуть в организм через дыхательные пути, например, открытый нос. В Украине на несоблюдение противоэпидемических норм, за несоблюдение вот этих норм предусмотрены штрафы. Ковид-диссиденты, отказываясь от ношения индивидуальных средств защиты, ставят под угрозу не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих. Виктор Ляшко объясняет, как в руководстве медсферой видят борьбу с такими нарушителями.
Ми, як Міністерство охорони здоров'я, виступаємо за те, щоб адміністративна відповідальність за порушення протиепідемічних норм каралась відразу. Тому що це все впливає на кількість захворівших. Ми, може, не можемо помічати, але Національна поліція, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів, органи місцевого самоврядування проводять певну роботу. Чи достатня вона, чи недостатня, це вже, знову ж таки, оцінка. Ми не бачимо так, як, наприклад, це в європейських країнах, коли патрулюють, ну, патрулі, цілі такі групи ходять і роблять зауваження.
Такого в Україні ж, ви вважаєте, потрібно таке?
Воно і є в Україні, просто що ми не бачимо це в місті Києві. Але, наприклад, те, що я бачу, в Херсоні таке є, працює. Є створені мобільні групи, до яких залучаються представник місцевої влади.
МВС відповідальність?
Це питання і влади, і Національної поліції, і інших контролюючих органів. Тому що це комплексна робота, яка повинна бути забезпечена. І якщо є порушення, повинен бути адмінпротокол. Сума штрафів сьогодні в нас не така, наприклад, як в європейському регіоні. У нас 170 гривень хочемо підняти. В європейському регіоні сьогодні от президент Франції, виступаючи, сказав, що в них 170 євро. І якщо це буде повторне порушення, то 1700 євро.
А Міністерство охорони здоров'я України виходить з цієї пропозиції, щоб Рада затвердила
збільшення? Законопроект у Верховній Раді вона не встигла чи не захотіла проголосувати до своєї відпустки.
І скільки замість 170 гривень, скільки має бути?
17 тисяч гривень.
Так, ну а что же с вакциной? О готовности таковой уже заявили и Китай, и Россия. Однако большинство ученых мира сходятся во мнении, что эти вакцины не дотестированы и могут иметь непредсказуемые последствия. По данным Всемирной организации охраны здоровья, прививка против COVID-19 может появиться к середине следующего года. Однако американский фармацевтический гигант Pfizer недавно заявил, что в ближайшее время подаст первый вариант вакцины на регистрацию. Правда, когда лекарство может стать доступно, пока не сообщается. Виктор Лешко считает, что даже если вакцина появится не раньше второй половины 2021 года, не стоит рассматривать это как пессимистический сценарий.
Це питання, знову ж таки, не треба робити песимістично для України, для світу. Україна в глобальному процесі. Вона не залишиться осторонь і буде серед перших країн, які отримають вакцину. Так, ми розуміємо, що перші серії будуть в тих країнах, де вакцина виробляється. Але є створений глобальний альянс COVAX, створений на базі глобального вакцинного альянсу і там координується Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Він створений для чого? Туди об'єднались більше 170 країн для того, щоб всі, незалежно від рівня економічного розвитку країни, отримали вакцину в траншами, але відразу і покрили цими траншами.
Тобто не буде піврічної паузи, коли розвинута медична держава вже матиме вакцину, а Україна ні? Не
для
буде.
Цього так і зроблено. Тому ми говоримо, що Україна там є в списку, і ми розраховуємо, як тільки перша появляється, ми на 3% населення отримаємо перший транш, і таким траншів буде до того, поки не покриються імунопрофілактикою 20% населення. Чи це буде безоплатно, чи це буде за зниженою ціною вакцина, ми узнаємо до кінця грудня, оскільки є, буде засідати глобальний альянс і буде визначати в залежності від того, скільки вони зберуть коштів. Дату сказати не можна, оскільки тут питання, ще жодна вакцина не завершила клінічні випробування. І передчасні старти, як я наводив в себе на Фейсбуці, коли ми говоримо про три тайми хокейний матч, якщо два закінчилось, то не можна об'являти себе переможцем за результатом. Треба дочекати третього. І от третього ще жодна вакцина із 11 вакцин, які перебувають на третій клінічній стадії, не завершена.
И несколько слов о том, насколько серьезная текущая ситуация в Украине по состоянию на 20 октября. Лабораторно подтверждены 309 107 случаев COVID-19. Из них за сутки почти 5500, 5469 новых больных. Как передает Укринформ, такие данные содержит система мониторинга распространения коронавирусной инфекции на территории Украины. Здесь стоит отметить, что в эту статистику не входят данные со временно оккупированных территорий, это отдельные районы Донецкой и Луганской областей, и автономная республика Крым. Украинская власть не может получить оттуда подтвержденные данные. И поэтому эти цифры в статистике могут не учитываться. Еще на этом, с этой темой все. Затем, как развивается ситуация, в том числе и с распространением коронавируса, в том числе на территории Крымского полуострова, внимательно можете следить вместе с нами на сайте Крым. реалии. У нас остается буквально еще несколько минут до завершения этого блока, и хватит для того, чтобы исправить одну ошибку, которую я допустил в начале сегодняшнего эфира. Не прочитал я прогноз погоды, это уже такая традиция у нас. В Крыму 20 октября ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 17 градусов тепла, об этом сообщает гидрометцентр Крыма. В Симферополе переменная облачность, без осадков, температура воздуха до 14 градусов. В Севастополе переменная облачность, также без осадков, до 17 градусов тепла. На южном берегу Крыма до 17 градусов тепла. И в Керчи также переменная облачность, без осадков, температура воздуха до 17 градусов тепла. Таким выдается октябрь в Крыму. Еще одно важное объявление. Время эфиров радио Крым Реалии с 26 октября меняется. С понедельника по пятницу слушайте наши прямые эфиры утром с 9 часов утра, вечером с 19 часов. Еще раз напомню, это с 26 октября. С понедельника по пятницу слушайте наши прямые эфиры утром с 9 утра, а вечером с 19.00. Также я напомню, что вы всегда можете связаться с нашей редакцией, можете написать нам на редакционную почту, прислать свои материалы, может быть, у вас есть мнение, может быть, есть реакция на ту или иную информацию, которая звучит в нашем эфире. Звоните нам, пишите нам. Редакционная почта есть на сайте Крым Реалии, на сайте Крым Реалии есть форма, через которую можно с нами связаться. Кроме того, вы можете нам всегда позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Даже когда у нас нет прямого эфира и мы не можем с вами пообщаться сразу в эфире, ваше сообщение останется на автоответчике. Мы его обязательно выслушаем и обязательно либо дадим ответ, либо свяжемся с вами. Это радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечернее шоу в 18 пока еще часов. А мы с вами услышимся и увидимся завтра. Всем пока.